на мельнице мелят хлеб. Значит, должно быть то, что вот свеже надо сразу, раз и намолото. И должен быть запас какой-то, который уже заранее. Вот если надо срочно, раз и, пожалуйста, мешочек с мукой готов. То я к чему, братья и сестры, говорю? Видите, ожидали, ну, у нас гости одного, то приходится мешочки доставать немножко. Значит, смотрите, сегодня мне положилось так одну тему затронуть, о которой мы отчасти с вами проговорили, или как это было так заявлено, что ли, задекларировали, да, на нашем членском собрании. Там мы касались таких некоторых практических аспектов жизни церкви, и в частности упоминали, что в наше время есть разномыслия порой встречаются, или разночтения, разные подходы. В такой, казалось бы, ну, для большинства, наверное, евангельских христиан понятной теме, как употребление алкоголя. Ну, я не знаю, здесь собрались люди, для которых, в общем-то, это, может, не проблема, но по опыту, я надеюсь, что не проблема, но по опыту разборов, которые еще были когда-то раньше в церкви на Карьерной, я что заметил? Что эта тема, которая одна из, по-моему, там было три темы, я уже не помню так, которые могли звучать периодически в церкви, и вот эта тема, она вызывала одно из наибольших количества вопросов. То я не знаю, будут сегодня вопросы, не будут, но мы затронем некоторые положения вот того, что Слово Божие говорит на этот счет. Ну, а начать хотелось бы с такого места, которое записано в первом послании апостола Петра, в 5 главе, 8 и начало 9 стиха мы можем прочитать, записано следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте его твердой верой». Ну, вот до этого места этот стих мне хотелось прочесть. Знаете, есть много таких моментов, которые человеку кажутся, ну, такими незначащими в жизни, на которых уделять внимание или как-то опасаться их. Но Слово Божие нас предупреждает, недвусмысленно предупреждает о том, чтобы мы были в бодрственном состоянии, чтобы мы трезвились, чтобы мы были внимательны. Потому что есть у нас противник, который ищет у человека слабые стороны. И вы знаете, братья и сестры, что многие люди, которые были в мире, возможно, имели какой-то урон в этой сфере в своей жизни, например, как ну, то, что мы касаемся сегодня, употребление алкоголя. У кого-то был урон в другой сфере, какой-то грех владел им. И знаете, это сферы, по которым ну, дьявол, он периодически может нанести удар для человека, который уже последовал за Христом. Нанести удар туда, где раньше он имел прямой доступ, где раньше человек ну, не мог противостать этому или что-то противоставить. И поэтому Слово Божие предупреждает нас так, трезвитесь, бодствуйте, потому что есть противник. Кроме всего прочего, мы знаем, сколько несчастья приносит в жизнь людей, ну, это такое распространенное, к сожалению, в нашем народе явление. Но обратимся к Слову Божьему. Следующая мысль, которую мне хотелось, братья и сестры, нам сказать, или это такое важное, на мой взгляд, утверждение Евангелия всего Нового Завета, недавно оно упоминалось у нас собрание, это первое послание Коринфянам, 6 глава, давайте мы прочтем 12 стих, и продолжение такой же мысли, или созвучная мысль, это 1 Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Итак, 6 глава, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И давайте посмотрим 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Я вам скажу, братья и сестры, по личному такому своему опыту, ну, как бы, когда я еще приближался к Господу или размышлял над Словом, как бы, родившись в христианской семье, тем не менее, у меня был период, когда мне нужно было действительно, ну, последовать за Господом, потому что было время такого ухода в такую жизнь, в общем-то, не связанную ни с церковью, ни со Словом Божьим, но когда я впервые встретил этот стих Священного Писания, братья и сестры, для меня как будто что-то новое прозвучало о христианстве. Вот я не знаю, люди, которые недавно в церкви, знают ли они вообще о том, что в Библии есть такое утверждение: «Все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною». В принципе, Слово Божие говорит, для христианина нет никаких ограничений в жизни, но есть одно вполне разумное напутствие, наставление – ты не должен быть под властью чего-либо, чтобы тобой обладало. Ты не должен пользоваться тем, что не полезно для тебя, а другими словами, что может разрушает твою какую-то духовную жизнь или приносит какой-то урон, или не назидает то, что не служит к духовному росту и так далее. Библия как будто говорит нам, чтобы мы рассуждали над тем, чем мы пользуемся, в том, что нам можно. Вот все можно, да? Удивительное выражение. Все можно. Но из того, что можно, совершенно не значит, что всем нужно пользоваться и все нужно в свою жизнь приводить и привносить. Это тоже такое немножко вступление, вот эти два места, братья и сестры, мне хотелось привести как такое вступление или преддверие этой темы. Первое, то, что у нас есть противник, и Слово Божие призывает нас трезвиться и бодствовать. А другое, что Библия говорит, что нам все можно, но не все принесет нам пользу. А если что-то начнет обладать нами, то оно принесет нам урон, ущерб. И как знать, чем еще обернется в наших отношениях с Богом? Для некоторых людей свобода, которая разрушает его внутренний мир, или когда он начинает пользоваться тем, что приносит урон ему духовному человеку внутреннему, в конце концов может привести даже к отпадению от Бога. Но сегодня у нас более узкая тема, как я уже сказал, мы поговорим немножечко вот о таком явлении или о таком действии, как употребление алкоголя. Вообще, Ветхий Завет, когда люди начинают читать Библию, они говорят, собственно, Библия не запрещает вроде как вина употреблять. Недавно от одного брата я слышал проповедника, он сказал, на основе Библии никоим образом нельзя доказать, что нельзя вина употреблять человеку. Но нет такого, как в 10 заповедях. Не укради, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Не написано, не употребляй вина. Но, братья и сестры, если человек не ищет просто, как когда-то Владимир Иванович, покойный пресвитер карьерный, кто знает, основатель той церкви, он когда-то, в свое время острее стояли вопросы некоторые, может, нам и стоило бы к ним возвратиться в некоторых направлениях. Тогда как-то это ярче все выделялось, сейчас, может быть, на это не очень мы так смотрим. Он когда-то за кафедрой так говорил. Каже людина, покажи мне в Библии, где написано, краситися не можно. Люди, братья решали разные вопросы, в частности, решали такие вопросы. Есть вещи, которые не прописаны прямо в Библии, но есть какие-то наставления, которые мы можем сделать вывод. Точно так же не написано прямо о том, что невозможно, например, человеку употреблять вина. Однако, к этому однако мы вернемся, а для начала вспомним, люди приводят примеры такие. Например, Ной, праведный человек. И что? И что мы знаем о Ное, кроме того, что он выжил во время потопа и построил ковчег? А люди знают о Ное, о том, что он насадил виноградник, выпил вина и опьянел. И лежал обнаженный в своем винограднике или шатре, где там его было. Так что произошла там история с его сыновьями, определенная в результате которой два сына получили благословение, одного из сыновей получил проклятие. Почему не сын, говорят люди? Потому что сынов благословил сам Господь. Сынов и Ноя благословил сам Господь, когда они вышли из ковчега. И, может быть, поэтому проклятие не легло непосредственно на сына, на Хама. Легло на его потомков. Проклят Ханаан, сказал Ной. И все-таки. Приводят другие примеры. Тимофей апостол Павел писал. Впредь употребляй немножко и вина. Не только воду, рот, ради немощи желудка. Кто там знает, где эта немощь желудка? У кого она, с какой грани начинается? Когда там можно? И немного вина. Сколько это немного вина? Чайная ложечка, столовая ложечка. 50 грамм, 100 грамм. 250 грамм. Где это немножечко, для кого оно будет ориентиром? И вот люди так говорят, смотрите, в Библии, в принципе, это все нормально. И приводят еще такой оборот речи, интересный, который в народе. Библия говорит, пей да не упейся. И на самом деле, где это люди взяли, я тоже так не знаю. Есть вообще много оборотов речи, которые люди взяли, говорят, что-то в Библии есть. В Библии такого нет. Нет такого выражения в Библии, пей, но не упивайся. Чтобы вы знали. Такого выражения в Библии нет, не существует его. Это трансформированное выражение совсем другого стиха или использование совсем другого стиха, к которому мы сегодня вернемся. Когда люди так рассматривают Священное Писание или Ветхий Завет, примеры, которые мы только что привели, мы на них остановимся более детально, они для себя делают вывод. Раз ничего нельзя, не сказано прямо вот так, смерть за это, то значит можно это делать. Что касается Ноя, братья и сестры, позволю себе небольшое такое, как говорят, лирическое отступление. Мне приходилось встретить одну интереснейшую версию у Кента Хованда. Кто, может быть, слушал его семинары, то те знают. Он, вообще у него есть очень хороший, на мой взгляд, семинар, излагающий, вот показывающий, что Библия говорит о потопе и последствиях этого потопа, и вообще, что, ну, как бы все, что связано, как современная наука пытается игнорировать это, а на самом деле игнорировать очень сложно. Практически все, что вокруг нас, и все изыскания, так сказать, археологии и прочие науки, они показывают, что была глобальная катастрофа таких масштабов, как описывает Библия, потоп, которая привела к этому. Но он говорит, он выдвигает очень интересную версию, что Ной опьянел неожиданно для себя. Но это для размышления, братья и сестры. Об этом в Библии прямо не написано. Это, как он говорит, теория Кента Хованда. Но мне она показалась довольно такой, ну, по крайней мере, имеющей право на существование. Он говорит, что Ной опьянел неожиданно для себя. И связывает это с изменением атмосферного давления примерно в два раза. В мире до потопа и в мире после потопа. Он говорит, что примерно то, что он пил после потопа, если бы он выпил это до потопа, оно произвело бы эффект не больше, чем производит кефир, когда мы его употребляем. Вот. Но когда неожиданно, когда изменилось атмосферное давление, то процессы в человеке, они начали по-другому происходить. И когда он выпил то, что, так сказать, продукт этого виноградной лозы своей, которую он там сделал, то произошел вот такой эффект. Иногда можно такое наблюдать, знаете, для людей, которые посещают горные районы, там куда-нибудь заехать там на Кавказ, и там есть такая традиция, когда подносят рог с вином человеку, который приехал с долин. И, значит, и так для такой яркости этой традиции выпивает этот рог тот, который там в горах постоянно живет и себя хорошо чувствует. И выпивает этот рог с вином, который приехал с долины, и тут же чуть ли не сваливается, его уводят под руки. Ну, можно подумать, что там пьют больше или привыкли больше, и все. Но эффект вот этой неожиданности связывает это, кстати, с эффектом вот такого изменения, когда человек, резко живя в одной среде, при одних условиях, он попадает в другие, и, ну, по крайней мере, нельзя исключать вот это влияние атмосферного давления. Это было лирическое отступление, братья и сестры. Это не теория, о которой не то, что написано в Слове Божьем, но, по крайней мере, подумайте об этом. Вполне возможно, что с Ноем произошло нечто неожиданное. Я не думаю, что Ной был пьяницей. Я не думаю, что он был пристрастен к вину. Я думаю, что вообще-то тогда таких проблем особых не существовало еще в том мире, в котором, ну, человек не был так задавлен в разных своих сферах жизни. Вот. Но все-таки это случилось. Библия тем и хороша, что она описывает события так, правду пишет. О людях, с которых мы берем пример, но мы видим действия, некоторые из них не во все этапы жизни, они были, ну, так, красиво выглядели, скажем так. Пример того же Давида и так далее. Итак, есть версия, что Ной опьянел, сам того не ожидая. Но, если даже Ной опьянел, это не повод нам повторять его ошибки. Что касается Тимофея, которому пишет апостол Павел, это записано в 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. Давайте прочитаем. Вот люди говорят, вот Тимофею можно было ради немощи желудка немножко употреблять вино, вообще сам по себе продукт полезный, богатый, чем там он богатый? Витаминами, наверное, богатый. Ну или чем, я не знаю. И другими полезными веществами, вот брат Саша подсказывает. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, как звучит этот стих. Все, братья, высветите, пожалуйста. 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Вообще, сам этот стих, если мы в него вдумываемся и смотрим, он говорит о чем? Он говорит о том, что до получения Тимофеем этого послания от Павла он употреблял только воду и не употреблял вина. Еще раз прочитаем. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Вывод можно сделать совершенно простой и однозначный. Человек, Тимофей, служитель Божий, который жил в то время, он в своей практике, хотя, насколько я понимаю, та местность, та страна и тот уклад, они не были, ну как сказать, они, возможно, в культуре своей больше употребляли вина и так далее. Но он считал, что нормальным для него пить воду. Косвенный вывод из этого стиха можно сделать, что до этого он пил воду, употреблял воду. Апостол Павел говорит ему причину, по которой ему немного рекомендуют употреблять вина ради немощи желудка и частых недугов. Значит, мы сделать уже из этого стиха, видите, люди на что обращают внимание? Одни обращают внимание на то, что вот можно чуть, по чуть-чуть, а другие могут обратить внимание, что до этого момента он вообще не пил. Ну, вот так на этот стих можно посмотреть. Давайте посмотрим на него еще раз, прочитаем, подумаем. Итак, этот стих свидетельствует не просто о том, что апостол Павел посоветовал его ради болезни употреблять немного вина. Этот стих свидетельствует о том, что Тимофей, служитель Божий, до этого не употреблял вина. Пей не одну воду, но употребляй немного вина. Ну, что еще? Люди говорят, ну, а вы же на хлебопреломление же употребляете вино. Это же не грех на хлебопреломление употреблять вино. Конечно, это не грех, сам вообще продукт. Вы понимаете, что сам продукт, он остается продуктом, это первое. А второе, есть хорошее, на мой взгляд, оборот речи, на которое мне одна сестра в свое время, такая она давно в Господе уже, обратила внимание в послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе 23 стихе, где он говорит о том, что он принял от самого Господа заповедь о чаше. Да, и там говорится о том, Давайте прочитаем. 23. Там, наверное, ниже будет. Значит, там говорится о том, что сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. И вот мое внимание тогда обратили, сие творите в мое воспоминание, и дальше еще за чашу. Да, когда только будете пить мое воспоминание. И вот мое внимание обратили на то, что вот это слово «только», оно дает определенный, ну как бы сказать, определенный вносит туда акцент такой небольшой. Сие творите, да, творите, но когда? Когда только будете пить мое воспоминание. То есть, в принципе, можно сделать как бы определенный такой косвенный вывод. Употребление даже вина в евангельской церкви не предполагается повсеместным. Употребление вина, когда это воспоминание смерти Господней, страданий Господних, это особый случай. И он здесь вот ограничен таким словом «только». Оно небольшое, это слово, так как будто мимоходом вставлено, но это слово «только», оно о многом может говорить и свидетельствовать. Когда только будете пить мое воспоминание. Так что вот эти случаи, хотя бы бегло приведенные такие, они, я думаю, что мы можем уже сделать вывод о том, что не являются каким-то достаточным основанием, чтобы человеку сказать, Библия вообще ничего не говорит против употребления алкоголя. Нет, это не так. И давайте посмотрим, что же Ветхий и Новый Завет говорят на эту тему. На мой взгляд, в Ветхом Завете одно из самых ярких мест является в этом, ну, по этой теме является притчи, 23 глава. Давайте прочтем с 29 по 35 стихи. Притчи. 23 глава, с 29 по 33 стихи. Ну, я буду пользоваться экраном, да? «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, не перескакивайте дальше, у кого багровые глаза?» Это вопросительные знаки. Братья и сестры, как вы думаете, у кого? Ну, давайте подумаем, у кого? У того, кто долго и тяжело работает, например. Поздно приходится. Нет, не у того. У кого еще? Ну, кто долго просиживает за компьютером. Багровые глаза, возможно. Еще у кого? У кого? Но у кого все это в комплексе? У кого все это в комплексе? Вот давайте посмотрим дальше. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Дальше рекомендация. А ну, сначала мы получили ответ. Да, у кого, кто долго сидит за вином, так? В Ветхом Завете уже было замечено такое явление. Багровые глаза, вой, стон, ссоры. И все это, что может во взаимоотношениях возникнуть. Оказывается, человек любит долго за вином сидеть. И вот дальше рекомендация. Не смотри на вино, как оно краснеет. Как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Я так себе думаю, слушайте, сколько эпитетов, как красиво описано. Я никогда не думал, что так можно красиво вот описать это дело. Это же кто-то, наверное, обращал внимание на это все. Ну, ценители вот вина, наверное, эти все тонкости подмечают, и искрится, и ровно, и все. Но что дальше? Впоследствии, оно как, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. И вот 33 стих. «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Идем дальше. «И ты будешь, как спящий среди моря, как спящий наверху мачты». 35 стих. «И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснулся, опять буду искать того же». Ну, алкоголь, да, употреблялся в свое время, как это называется, обезболивающее средство, слово есть какое-то, да, в особо критических ситуациях оно используется как обезболивающее. Били, толкали, не было больно, а дальше буду продолжать. Нормально, ничего. Вот. Но говорят, в очень узком диапазоне действует это обезболивающее средство. То есть, как бы пьешь, еще чувствуешь, еще, потом не чувствуешь, а потом, если чуть больше, уже ничего не будешь чувствовать. То есть, есть момент, когда, ну, вот именно алкоголь, когда употребляется как обезболивающее, оно очень легко перейти границу, за которой человек просто может для него смерть наступить. Но вернемся к 33 стиху. 33 стих. «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Смотрите, здесь книга «Притч» показывает нам определенную связь между тем, что человек любит вино, и что происходит в его сердце. Вот он любит, вот он как бы к этому пристрастился, привык, желание у него к этому. Что происходит в его внутреннем мире? «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит развратное». Ну, знаете, как говорят люди, расслабился человек. И что как происходит, когда расслабился грешник? Вот что происходит, когда грешник расслабился? Что в его сердце, какие его мысли начнут? Когда греховная природа наша, ну как бы вот все, немножко так хорошо себя чувствует, что оттуда начнет появляться? Что начнет человек осознавать как бы в своем сердце, в своих мыслях? Вот Слово Божие говорит, сердце заговорит развратное. Послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Это тот стих, который люди почему-то решили прочитать, «Пей, да не упейся» или «Пей, но не упивайся». Сейчас мы посмотрим, как он звучит на самом деле. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Насчет «пей» вообще ни слова. Особенно «не упивайся». Ну, «пей, но не упивайся». Здесь «не упивайтесь» написано «вином, от которого бывает распутство». Нет здесь побуждения «пей». Вот здесь говорится «не упивайся». Но смотрите связь с книгой «Притч». Вином, от которого бывает распутство. И в Новом и Ветхом Завете прослеживается, братья и сестры, одна очень важная мысль, подмеченная людьми. Вино, оно как бы, да, оно написано, веселит сердце. Но вино приводит к тому, если человек увлекается им, что в сердце его возникают развратные, распутные мысли и последствия действия. И Новый и Ветхий Завет говорит об этом. Человек, который пристрастился к этому, скорее всего, обнаружит в скором времени в своем сердце такие проявления. Апостол Павел по этому поводу, он применяет более как бы строгие выражения и обороты речи. Вот первое послание к Коринфянам, давайте мы откроем, 6 глава, 10 стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Ну, люди, конечно, для себя каждый по-разному определяет понятие пьяницы, да, пьяница. Кто пьяница, это думает, это уже когда он упадет, что ноги его не несут, а тогда он пьяница. Одни так определяют. Другие, может быть, как-то по-другому определяют. Когда-то в известном одном советском фильме звучало такое определение, что пьяница этот хочет, пьет, а не хочет, не пьет. Алкоголик, когда хочет, пьет, а не хочет, все равно пьет. Ну, как бы вот такое вот приводилось определение тогда в кинематографе советском. Как знать, где эта граница и как это почувствовать, кто такой пьяница? Однозначно можно сказать, что это человек, который пристрастился к вину, или мотивы сердца человека, которые он фактически, ну, не свободен в определенном плане. Может быть, он культурно вполне это делает, может, он делает это не очень часто и не очень помногу, но ему хочется это делать, он не свободен в этом. Желание, которое живет внутри него, оно обладает им. Возможно, он сдерживает его в каких-то обстоятельствах, когда, ну, какое-то общество где-то не принято или еще что-то. Он как бы может владеть, как ему кажется, этим. Но в сердце его живет мотив такого действия, живет желание этого действия. Может быть, оно не овладело, как ему кажется, всей его жизнью, и он хозяин этого желания, но оно живет в нем. Думаю, что вот в сердце пьяницы как раз живет это желание, это, так сказать, получить удовольствие от того, чтобы выпить вина. Продолжая эту мысль о пьянстве, апостол Павел в 6 главе, или в 5 главе, 11 стихом этого же послания, говорит о том, что там, если вы прочитаете выше, там говорится о людях, которые, называясь братом, остаются. Вот прочитаем этот стих. «Но я писал вам не сообщаться с тем», перед этим он говорит, что мы не то, что вообще не можем не сообщаться с людьми этого мира, потому что там, ну, люди употребляют это, люди еще как-то ведут себя. И выше 10 стих, вот давайте высветим 10 стих. «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Ну, то есть мы не можем так. Рядом у нас, ну, кто-то работает у нас. на работе рядом с нами, человек, который выпивает. Ну, я все, не прикасайся ко мне, не подходи. Нет, мы делаем с ним какую-то работу общую, и я с ним разговариваю, и мы с ним, ну, решаем какие-то вопросы. Апостол Павел говорит, не вообще с этими людьми этого мира, но не сообщаться с тем, кто называется братом, тем не менее остается, я добавил, тем не менее остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивый или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Вот здесь вот уже возникает какая-то определенная или подход к другой категории людей, к людям, которые, ну как бы, идентифицируют себя как христиане, как верующие, но жизнь их, как мы читаем из этого стиха, она совершенно не соответствует Божьим таким требованиям или, скажем, Божьим желаниям, Божьей воле. И человек, который ведет такую жизнь, апостол Павел говорит, который, ну, связан с этими грехами, чтобы с ним даже не общаться. Ну, это то, что говорит нам в общих чертах, братья и сестры, это, можно сказать, определенные наброски только, определенные, не все места, далеко не все места, которые можно, из которых можно сделать, может быть, не прямой вывод, как мы говорили, нет такой заповеди, как в законе Моисеевом, там, не употребляй вина, например, но выводы косвенные, или сказать прямые пожелания, побуждения в эту сторону, которые не звучат как запрет или заповедь, но которые звучат как явное, недвусмысленное побуждение поступать определенным образом и удерживаться от какого-то другого рода действий. Однако для меня, я хотел бы поделиться с вами этой мыслью, явилась в свое время очень убедительным другая история и аналогия, которая не является, ну, таким прямым, что ли, побуждением, не является прямым, ну, таким указанием, как бы сказать, к употреблению или неупотреблению алкоголя, а является прообразом и аналогией. Аналогия возникает между священством, священством Ветхого Завета и священством Нового Завета. И на основании этой аналогии, вы знаете, братья и сестры, что Библия, Слово Божие называет нас царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. Слышали мы такое, да? Вот. О Церкви Божией Библия говорит как о народе святом. Библия говорит как о священниках, которым вверено право ходатайствовать за этот мир, нести Слово Божие, Евангелие в этот мир, Слово Божие, истину открывать, показывать людям, что разрушает их жизнь, а что, наоборот, ведет к благословению. Священники должны были показывать, кстати говоря, народе, они должны были учить, что отличать чистое, нечистое и так далее, показать, вот путь прямой, вот здесь идите по нему, вот покайтесь и веруйте в Иисуса Христа, будете иметь жизнь вечную и спасение, а вот этот путь гибельный. Мы с вами призваны нести эту весть Евангелия в мире. Мы призваны Христом быть священством. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы знаем, что это служит как прообразы, как определенные для нас, как аналогии мы можем производить или брать для себя, приводить. То вот для меня в свое время стало довольно, ну, таким ясным. Я для себя взял даже как элемент такой мировоззренческий, взял вот этот пример. Давайте мы прочитаем книгу Левит, 10 глава, с 1 по 11 стих. Там история о двух священниках, о сынах Аарона. Их звали Надав и Авиуд. Кто читает Библию, то тот помнит, что эти два священника принесли чуждый огонь во время своего служения. Давайте мы, как я уже сказал, прочитаем для начала с 1 по 7. С 1 по 7 прочитаем. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Элцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их в хитонах, их за стан, как сказал Моисей. Аарону же, Елизару и Фомару, сынам его, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Ну, то есть траур имелся в виду, траур по братьям. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. 7 стих. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня, и сделали по слову Моисея. Пока остановимся на этом месте. Здесь мы видим о событии, которое вроде как прямо с нашей темой не связано сегодняшней. Ну, священники зашли, внесли чуждый огонь. Но я всегда задавался вопросом, что за чуждый огонь? Что за, ну, кстати, много хороших проповедей звучит на эту тему. много хороших проповедей звучит в плане том, что когда люди привносят что-то человеческое в служение вместо духовного, Божьего, истинного служения, привносят что-то свое, человеческое или что-то еще мирское, такое как бы чуждое. Ну, это темы проповеди. Здесь же, ну, я всегда задавался вопросом, какой огонь, где они, что они, откуда они его взяли, этот чуждый огонь. Некоторые исследователи Библии, я думаю, что этому есть основания, потому что следующий стих, 8 и по 11 стих, мы читаем, сразу после этих событий Господь обращается не к Моисею, Господь обращается непосредственно к Аарону и говорит, «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши». Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. И вот тут мы уже видим интересную взаимосвязь. Только что речь шла о священниках, которые внесли чуждый огонь в святилище. Сразу же после этого не к Моисею, а к Аарону Господь обращается и говорит ему, не пей вина и крепких напитков, когда ты входишь в святилище, чтобы вам не умереть и чтобы вы могли отличать святое от несвятого, чистого от нечистого и учить этому. Есть все основания полагать, что Надав и Авиуд могли просто выпить вина перед тем, как идти к служению, подходить к служению. Они просто могли что-то перепутать в своих действиях. Не то, чтобы это было задуманное, заранее спланированное отступление этих священников от истины Божией, и они где-то этот чуждый огонь не весь где взяли. Они просто в тех... Мы знаем, когда читаем все, что касалось скинии там, и всех этих священнодействий, насколько четко Господь давал постановления, насколько конкретные и порой скрупулезные выглядели эти постановления. Вот так сделать, вот это взять, вот оттуда зажечь, вот в то положить и так далее. Я, братья и сестры, прихожу к выводу, что эти священники просто не смогли, будучи в определенном состоянии, все четко и точно выполнить, что повелел им Господь. И то, что они сделали, привело к их гибели. Вы можете, возразить и сказать, что прямо здесь об этом не написано. Прямо не написано, но где и когда и после каких событий мы встречаем, чтобы священникам Бог сказал, не пей вина и крепких напитков, чтобы не умер, когда входишь во святилище. Только что двоих из этого святилища вынесли, и они умерли там. Я думаю, здесь, ну, как бы сам собой вывод напрашивается, что именно причина была именно в этом. Ну, мы можем поразмышлять над этим, но я не вижу другого объяснения этому. Потому что Бог указывает им на причины, чтобы не умереть, чтобы мы могли отличить, чтобы когда входите, не делали этого, не употребляли. Какая связь с нами? Но мы-то тут не в скинии, нигде. Ну, Слово Божие говорит нам о том, что во Христе Иисусе нам открыто даже нечто большее, чем священникам Ветхого Завета. Послание Евреям, 10 глава, с 19 по 25 стих, давайте прочитаем. Евреям, 10 глава, с 19 по 25 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством... Давайте просто этот отрывок прочитаем, а потом вернемся к определенным стихам. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Ну, можно до этого стиха, можно еще два стиха. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Вернемся к 19 стиху. Итак, братья, имея дерзновение, входить куда? Во святилище. Посредством чего? Посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Слово Божие говорит о том, что нам во Христе Иисусе, братья и сестры, открыт доступ в святое святых. Если мы только что говорили о священниках, которые погибли, когда что-то не так совершили в земном служении, в земной скинии, которая является лишь тенью того небесного, как говорит Слово Божие, их жизнь, она практически там, ну, скажем так, земная, биологическая, да, закончилась там. Это служение было последним, которое они совершили. Когда нам говорится о том, что мы имеем возможность входить в святое святых или в святилище посредством жертвы Иисуса Христа и пролитой крови, то не следует ли сделать прямой и однозначный вывод? Наше сердце, наш разум, они должны быть в бодрственном состоянии, в трезвом состоянии, чтобы мы понимали, что мы делаем, чтобы мы могли отличать волю Божью от какого-то голоса, может быть, своей плоти или каких-то других голосов, чтобы мы могли совершить все так, как хочет того Господь, чтобы это было к прославлению Божьему. И когда мы таким образом рассуждаем, то я думаю, что, ну, для меня, братья и сестры, когда-то это стало, может быть, большим аргументом, чем место в книге притч, где говорится, что там и вой, там и стон, там и багровые глаза, там и все это такое. Я вдруг понял, наше звание, наше призвание, оно имеет такой высокий статус и значение, что мы не можем так легкомысленно как бы подходить к таким вот вопросам. Библия неоднократно призывает нас к такому, такое слово звучит, бодрствуйте и трезвитесь. Ну, трезвитесь, вы знаете, ну, это такое тоже как бы понятие широкое, да, как может человек, но буквально оно, понятие трезвитесь, ну, самая простая и понятная аналогия, это человек трезвый, человек пьяный. И Слово Божие говорит нам, трезвитесь, бодрствуйте. Это означает, Бог ожидает от нас определенного состояния нашей души, нашего сердца, нашего разума, наших чувств, когда мы служим Ему, когда мы ходим перед Ним. Ведь в любой момент мы можем входить посредством крови Иисуса Христа в святилище. Представьте себе, любой момент нашей жизни. Мы можем воззвать Господу и верим, что будем услышаны. Мы можем вознести какую-то ходатайственную молитву и верим, что Бог ответит на нее. В любой момент мы можем обратиться к нашему Искупителю, чтобы просить у Него о чем-то или за кого-то просить, или что-то провозглашать, или что-то утверждать. А может быть, произносить пророческое слово, пусть оно звучит не всегда в состоянии молитвенном, как в наших собраниях. Ведь пророческое слово может прозвучать и в обычной обстановке для кого-то, вы знаете. Через уста обычного христианина может прозвучать пророческое слово о жизни того, кто рядом с ним. Разве не может быть такого? Может быть. Библия приводит много примеров, когда не только на молитвенных собраниях, а в повседневной обстановке мужи Божьи, верующие люди изрекали пророческие слова в адрес чей-то. Итак, мы посмотрели на эту аналогию, братья и сестры, со священством. И мы приходим к одному очень важному заключению. На мой взгляд, оно созвучно с первой частью нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Неупотребление алкоголя в евангельских церквях является фактически внутренним соглашением церкви, но оно имеет свое основание в Слове Божьем. Оно имеет свое основание в том, к чему Господь направляет нас, что Бог показывает в своем Слове. Если есть, знаете, какое-то соглашение, если есть какое-то, ну, скажем так, установление жизни церкви, оно не является чем-то таким незначительным. Бог видит, о чем люди согласились, Бог видит, что люди поставили в основу своей практики. И поэтому, братья и сестры, нам следует к этому прислушаться, к таким наставлениям Слова Божьего, понимая, что, ну, знаете, как люди про телевизор иногда говорят, вот это, как же это выражение, это я когда-то встречал. Ну, в общем, сравнивают само устройство там с чем-то демоническим и так далее. Вы знаете, электроника, она электроникой останется. Ну, грех-то не в самом устройстве, если кто-то находит там. Грех в том, что влечет человека к определенного рода информации, например, это не обязательно телевидение, кстати, к определенного рода информации, которая там есть, что в сердце человека тянет его к этому. Вот он же не грех-то в человеческой природе находится плотской, а не в электронных схемах. И точно так же и здесь, братья и сестры, грех-то и тяга греховная, или то, что может привести потом к разрушению всей духовной жизни, она находится не в продукте гастрономическом, ну, назовем его так. Это же продукт, правда? Ну, продукт. Вот. Она находится в сердце человека и к той тяге, которая, или к тому желанию, которое может овладеть его сердцем, которое может, скажем так, направлять его движение жизненное. Слово Божие говорит так, Римлянам 13 глава, 12 и 13 стих. Смотрите, какое апостол Павел говорит, хорошее наставление. Говорит, лучше. Что лучше? Римлянам 13 глава, 12 и 13 стих. Ага, хорошее место. Сейчас. Где-то рядом там должно быть. А ну, братья, посмотрите то место, где написано «Лучше не пить вина и не делать ничего того, что...» Ну, так вот, сейчас я попробую найти. 21 стих. 14 глава, прошу прощения, Римлянам, 14 глава, 21 стих. 14:21. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Ну вот это вот. Смотрите, есть еще один фактор, есть еще одно явление. Рядом находятся люди. Мы говорили о том, что в мире люди могли иметь какой-то определенный урон, ущерб в определенной сфере своей жизни. Какой-то грех владел какой-то сферой жизни. И вот рядом со мной человек, например, находится, которого Господь освободил, избавил от этого. И вот я ему скажу, мне все можно. Ну, мне можно, да, можно. И так раз себе стаканчик опрокинул. Можно. Ну, но подождите, хорошо, у меня не было урона в этой сфере. И там, может быть, и два, ну, я, братья и сестры, вы поймите, я с долей, так говорю, юмора такого определенного. Может, и два стаканчика, вот ничего. Но подождите, для него, может быть, только вид один этого, может быть, только мысль о том, что можно это сделать, послужит преткновением. Преткновением. Слово Божие говорит, то лучше не есть и не пить. Ну, хорошо, вина. Там еще и про мясо говорится. Ну, про мясо не будем. Мясо будем кушать. Вот, надеюсь, никого не, это не, не, никому преткновением. Но как знать, может, мы когда-то встретимся. Я, знаете, был в одной церкви, где такая группа была, сборная, может, и брат Сережа тоже знает. И там были братья из церкви адвентистов. Седьмого дня. Ну, мы понимаем, что они христиане, мы понимаем, что в 70-е годы наметился серьезный поворот от учения Елены Уайт к Евангелию, там произошли определенные изменения, но у них остались определенные взгляды, позиции. То там знают братья, то там всем давали с ветчиной бутерброды, а ему с курочкой что-то. Ну, знали там все. Ну, может быть, знаете, не стоит же ему тоже, ну, там, в данном случае, к мясу. Но вернемся к вину. Лучше не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Библия говорит, если есть шанс такой, что кто-то соблазнится на этом, то лучше вообще этого не делать. Кстати, соблазн – это отдельная тема, на которой стоит остановиться. Соблазн. Написано так, что в результате, значит, если человек соблазняется, то... Сейчас не готов сразу привести это, но там говорится так, что от твоих действий или погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Там говорится в этом месте именно о соблазне. О соблазне, в результате которого погибнет брат. Погибнет брат. Это гибель, которая не может произойти вне церкви, в мире. Там люди не гибнут от этого. Это человек погибнет внутри церкви, когда столкнется с соблазном. От того, что ты имеешь свободу, от того, что ты имеешь веру, от того, что ты свободен в каких-то своих действиях, рядом находится человек, совесть которого не в состоянии понести такую нагрузку. И написано, что от этого погибнет немощный брат. Погибнет, братья и сестры. Если вспомните, перечитайте это место, может быть, найдете дома. Это я не планировал сейчас об этом говорить. Это особый род гибели человека. Гибели от соблазна в Доме Божьем. Павел говорит, лучше не есть и не пить, чем соблазняться, будет притыкаться или изнемогать кто-то рядом. Это еще одна веская причина, братья и сестры, задуматься об этом и отнестись к этому как к серьезному, ну, к серьезному такому подходу в жизни, а не просто как к тому, что ну, придумали люди не пить. Ну, а кто вам сказал, что не надо пить? Вот в Библии много таких мест, которые указывают нам на это недвусмысленно. Еще одно место, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 5-8 стих. Он также говорит нам о... Давайте прочитаем, да, с 5 по 8. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Кстати, бодрствовать и трезвиться. «Ибо спящиеся спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Значит, здесь говорится о том, что, или призыв такой звучит, бодрствовать и трезвиться, бодрствовать и трезвиться. И я думаю, что сам этот призыв, я хотел просто найти, открыть непосредственно это послание, сам этот призыв, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 5 по 8 стих. Здесь есть слова. Мы же, будучи сынами дня, Здесь говорится о свете и о тьме. Здесь проводится как определенная параллель, противопоставление. И написано, как днем будем вести себя. Это, по-моему, еще в другом месте есть такое. Как днем будем вести себя. То есть, есть моменты, которые указывают нам, что мы призваны жить во свете, ходить во свете. И это хождение во свете предполагает нашу трезвость. Ну, такой простой вывод. Трезвость предполагает. Вот упивающиеся упиваются ночью. Значит, где-то они в каких-то сумерках находятся. А вот если человек хочет как днем вести себя, римлянам, спасибо, братья, римлянам, 13 глава, 13 стих, да, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Вот этот стих я хотел найти. Не предаваясь ни пированием и пьянству. Здесь много, кстати, интересных таких аспектов, которые, видите, мы рассматриваем пьянство, есть еще пирование. Мы сегодня не смотрим на эту тему. Есть вещи, о которых мы не задумаемся даже, братья и сестры. А Слово Божие дает нам определенные рекомендации, наставления в этой сфере. Итак, мы видим, мы можем сделать определенные как бы выводы из этой сегодняшней нашей темы или сегодняшних наших рассуждений. Библия показывает нам на то, что увлечение вином в жизни людей приводило к нехорошим последствиям. Там, где в притчах мы читали, помните, сердце заговорит развратное. Апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Мы говорим о том, что оно приводит к определенному изменению состояния внутреннего и к негативным, плохим последствиям. Библия говорит о том, что у человека могут нарушиться общение с Богом, когда он, подобно тем священникам, не исполнит волю Божию, которую Бог хочет, чтобы в точности была исполнена, или не выполнит конкретного повеления Божьего, или его состояние будет не таким, чтобы это было, ну, соответствовало статусу священника, который входит в святое святых. Есть много вот, наставлений, о которых мы уже читали, что трезвитесь, бодрствуйте, и будем как днем вести себя и так далее. И вернемся к этому первому нашему такому первой части, где говорил, все мне можно, но, братья и сестры, не все полезно. Ничто не должно обладать мною, не все назидает. Новый Завет удивительным образом учит человека осмысленно следовать за Христом. Учит человека осмысленно следовать за Христом. Учит человека осмысленно откладывать, отвергать, удаляться от того, что может принести урон его духовной жизни или жизни человека, который рядом с ним. Осмысленно. Ну, есть такое сравнение, как бы это ветхозаветнее, оно говорилось о том, что вот не, там как бы узду надо, коню там или тому, кто ему все время надо в уздечке держать. А христианин не сравнивается с тем, кого надо все время в уздечке держать. Христианин сравнивается с тем, не сравнивается, таким он является, которому слово прозвучало, он принял это слово, если Господь говорит, он послушался добровольно, доброхотно, от сердца сделал это. Это не то, что его постоянно дергают и погоняют, там вот это грех, вот это нельзя, вот это так и так далее. Мы призваны к тому, чтобы жить в свободе, но осмысленно выбирать этот путь свободы и удаления от того, что может приносить урон нам или нашим ближним. На этом, братья и сестры, такой может быть тема эта или как бы обзор такой, он, ну, это может быть не самый такой глубокий и доскональный обзор этой темы, которая может быть, вот, но я думаю, на этом мы закончим, подведем какой-то определенный итог. Нас Слово Божие призывает к трезвости. Это, между прочим, несложно. Целые страны, целые народы порой в разных этапах исторических, они принимали сухие законы. И поверьте, общество от этого не страдало сильно. Страдали кто? Кто не мог на этом нажиться? Ну, страдали люди, которых для этого уже как радикально, уже он не может без этого, ну, уже в такой яме сидит. Понимаете? А на самом деле разные страны, разные государства в разные периоды переживали такие довольно жесткие, как в мире говорят, меры, это же для них невыносимая вообще мера ужасной суровости, сухие законы, когда запрещалась торговля, продажа, употребление и так далее. И ничего, общество себя нормально чувствовало. Общество себя нормально чувствовало. Даже вы знаете, кто может быть, опять же, верующие люди знают разных таких, вот есть такой Жданов, такой профессор новосибирский. Ну, так сказать, он, ну, по-нашему, как бы неверующий человек, да, ну как неверующий, ну, не принадлежит Евангельской церкви, насколько мне известна его биография. Но то, что он говорит об алкоголе, послушайте, это очень серьезные, хорошие, правильные мысли. Он говорит о том, что общество может вполне нормально жить без этого. Он показывает, какое негативное влияние на общество это имеет, когда разрушается генофонд нации, в принципе, постепенно. Он приводит там интереснейшие цифры. Говорит о том, что практически генофонд нации уже, он к России больше применяет это, но думаю, что недалеко наши народы на самом деле в этих вопросах отстоят друг от друга. Что нарушается генофонд. То есть наступает такое количество алкоголя определенное, которое выпивает человек там в год, оно приводит к необратимым изменениям в генофонде нации. То есть люди вымирают постепенно, по чуть-чуть. Это как индейцы в Америке, помните? За огненную воду они тебе и золото приносили, что хочешь приносили, только огненной воды. Так исторически, кто читал немножко про это. Вот это за эту огненную воду сегодня люди отдают, продают себя, что угодно делают, и так вымирают целые нации. Это практически это угроза. Это угроза для народа в целом. Пьянство, такой грех, как пьянство. И, по-моему, это очевидно, но это же большие деньги. Это дешево в производстве, такое особенно невысокого качества. Дешево в производстве и зато дорого в продаже. Братья и сестры, давайте мы сейчас совершим молитву. Если будет, потом братья может споют псалом. Если будут вопросы, у нас есть возможность уделить время вопросам. А сейчас мы давайте помолимся. Знаете, за что, братья и сестры? Во-первых, если мы в своей жизни когда-то имели такую проблему, то пусть Господь укрепляет нас, чтобы никогда дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить, чтобы он нам не нанес ущерба в этой сфере, которая когда-то была уязвима в нашей жизни. Если мы знаем людей, которым жизнь которых просто это мучение в этом алкоголе, может соседи, может наши родственники, помолимся за них, чтобы Господь освободил их от этого. Вот. И помолимся за то, чтобы, может быть, и наше общество, как-никак, пусть они уже как-то осознают, что это на самом деле разрушает общество, жизнь людей. Вы знаете, там же тот же человек, о котором я вспомнил, он приводит пример, по-разному к Горбачеву относятся, к Михаилу Сергеевичу, но он говорит, что интересно, статистика показывает, что рождаемость тогда в СССР повысилась, когда они начали бороться, порой неумеренно бороться, и может быть, как-то не очень правильно это все делалось, но рождаемость повысилась. Люди, как-то более нормальные процессы пошли. А потом снова вернулось на свои места, снова это все наоборот стало. Рождаются меньше, чем умирают и так далее. У нас, насколько я понимаю, сейчас ситуация примерно такая же. Я не знаю, со статистикой не знаком, но насколько я понимаю, братья и сестры, этот народ, эта нация в серьезной угрозе с разных сторон. С разных сторон. И это одна из серьезных угроз для жизни целого народа. В истории человечества порой целые народы исчезали. Все, сейчас о них не помнят. Целые народы могли исчезнуть. Братья и сестры, мы сейчас живем и даже не представляем, что такой народ, которому 40 с лишним миллионом было больше, может исчезнуть. Может исчезнуть. Поэтому, чтобы этого не случилось, а чтобы люди покаялись и обратились к Богу, то давайте мы будем и сами в таком должном, правильном состоянии всегда находиться. И, конечно же, помолимся за этих людей, за этот народ, за эту страну, в которой мы с вами живем, чтобы это оружие, которое направлено на людей, чтобы оно не имело тут действия. Все-таки люди, обратившись к Богу, обрели трезвость в своем сознании, в своих мыслях, в своей жизни. Давайте мы помолимся.